В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Здравствуйте, вы слушаете Теос Медиа и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-нибудь другой веры, мог нам задать любой трудный вопрос о христианской вере. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, вот, которые, возможно, вас как-то запинают, которые не дают вам обрести веру, которые ее как-то колеблют. Вот я здесь, чтобы на эти трудные вопросы отвечать. Их можно нам присылать по-разному. Можно присылать на Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно присылать нам на сайт teos.fm. И можно там же и слушать нас, и присылать вопросы. Можно присылать их мне напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru, причем можно даже в промежутках между передачами, то есть если вы, допустим, слушаете в записи меня и хотите задать вопрос на следующую передачу, вы можете прямо написать на asksergey@list.ru, и мне это должно прийти. И можете оставлять свои вопросы в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И я напомню, что как вот эта передача, так и вся наша радиостанция существует на подножном корму благодаря поддержке людей, которые нас слушают, благодаря поддержке людей, для которых вот наша работа важна и нужна. И как поддержать нашу передачу, вы можете легко найти вот, если хотите поддержать станцию в целом, просто на нашем сайте. Если вы хотите поддержать конкретно эту передачу, тоже есть такая возможность. Вы можете набрать «Радио Теос Худиев» в любом поисковике, вам свалится прямо вот, вот эта передача. И это там достаточно просто будет все сделать. Нам важны и любезны любые проявления поддержки, в том числе, если это какие-то совсем маленькие деньги, это стоимость чашки кофе тоже очень хорошо. Итак, вот у нас есть некоторые вопросы, которые прислали несколько раньше, вот уже заранее. Семен пишет: «Сергей, почему бы вам не выйти из замкнутого круга на тему свободной воли? Невозможно же доказать, что в прошлом человек поступил бы как-то иначе. Что свершилось, то свершилось. Ваш аргумент о том, что человек сожалеет о содеянном, это является доказательством свободной воли, такие аргументы примитивны. Ничего же не изменится, если вы скажете, что в чисто природном мире отсутствует свободная воля, а религия – это уже духовная настройка человека. Занимайтесь душой, не пытайтесь убедить материалистов в присутствии души в законах природы. Согласитесь уже с Романом и поехали дальше, ведь ваша вера от этого не пошатнется». Ну, смотрите. Вот вы ко мне обращаетесь с неким вещеванием. Почему бы вам не выйти из замкнутого круга, поступать так, а не иначе, согласитесь с Романом. Но ведь для того, чтобы я мог отозваться на ваши призывы, я должен совершить акт свободной воли. Понимаете? Согласиться с материалистами – это совершить акт свободной воли. И даже рассмотреть их аргументы – это уже акт свободной воли. И если мы находимся в материалистической вселенной, то я, в принципе, не могу этого совершить, потому что все мои мысли, чувства и поступки, акты воли определяются поведением материи в коре моего головного мозга. Это поведение материи, хотя она является очень сложным, она является полностью материальным, полностью обусловлена законами природы, никакой свободной воли у меня нету, и поэтому ответить на ваше увещевание, что, конечно же, нету никакой свободной воли, я просто не могу, потому что для этого пришлось бы совершить тот самый акт свободной воли. Поэтому в этом-то и главная проблема материализма, что для того, чтобы принять материализм, я должен совершить то, что я не могу совершить, если материализм верен, а именно акт свободной воли. Отец Дмитрий Смирнов говорил, что христианину в своей жизни нужно совершить максимальное количество добрых дел, чтобы тем самым приобрести себе молитвенников, которые будут молиться за него после кончины. Вроде бы об этом написано в Евангелии. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Как-то согласуется с тем, что милостыня должна твориться в тайне. Значит, Господь предостерегает против попыток покупать себе на милостыню мирской престиж. Не приобретают себе молитвенников, которые, когда обвешают, когда мы, когда нам это понадобится, примут нас небесные обители. А Господь о другом говорит, о том, чтобы мы избегали приобретать себе благочестием какие-то вещи, не относящиеся к благочестию, ну, например, социальный статус. А для нас это не очень все актуально, но вот во времена Иисуса было очень важно, что ты такой благочестивый человек, это тебе в религиозном обществе создает статус, это дает тебе возможность раздавать указания, смотреть свысока, что я такой благочестивец. И вот против этого Господь предостерегает. Что же касается творения добрых дел, то нужно смотреть, с какой целью я делаю их известными. Ну, например, любой благотворительный фонд, который оказывает людям какую-то помощь, он отчитывается о том, что он делает. У него там фотографии лежат на сайте, что деньги, которые мы от вас получили, мы потратили на помощь таким-то людям. Эта помощь в том-то проявилась. Мы вот, когда мы деньги от вас собираем, мы вам отчитываемся, как мы их употребили. И с другой стороны, конечно же, для того, чтобы жертвователи могли найти нуждающихся, необходимо, чтобы этот фонд о себе говорил, чтобы он себя как-то открыто позиционировал. Потому что если люди будут делать свои добрые дела в тайне, люди, которые хотели бы помочь их добрым делам, их просто не найдут. Поэтому, когда вот эта известность, открытость, она продиктована желанием послужить Богу и ближнему, не то чтобы я вот там хочу себя поставить, то в ней ничего, конечно, плохого нет. То есть тут вопрос мотива. Станислав, нравственность – это категория этики как особая форма общественного сознания, отличная от религии. Вопрос происхождения или источника нравственности изучает философия этика. Этики он с неизбежностью приводит к понятию ценности. Нравственно то, что обладает высшей ценностью. Но при этом понятие ценности используется и в материалистической, и в идеалистической философии. То есть это универсально, в отличие от понятия «бог», который декларативно объявляется высшей ценностью только в идеалистической и религиозной философии. Поэтому источником нравственности Бог может быть назван вне исключительно вне одной. Понимаете, о чем у нас речь-то шла? Мы говорим о том, что любые требования нравственного характера, формата «ты должен», они немедленно вызывают вопрос «кому?». И у любой картины мира, отрицающей реальность Бога, нет ответа на этот вопрос «кому?». Кому я должен-то? Вон, люди выдвигают там свои требования, говорят «ты должен уважать наши права». Я говорю, ну, я не то чтобы против. Но, простите, почему вы так решили? Давайте поговорим об этом. То есть, когда неверующий человек говорит, что я что-то должен, очень хорошо, кому? Давайте определимся, почему я вам что-то должен. Кто может возлагать на меня обязательства? Так, вот у нас есть еще... Так, Сергей Львович, у меня два вопроса. Как очень коротко, за пару минут доказать человеку ложность атеизма? Помимо аргумента о свободной воле, что еще можно привести в качестве весомого и ясного доказательства? Ну, как вам сказать, не существует того, как человек, которому вы можете предъявить самые лучшие доказательства, это же не значит еще, что он их послушает, конечно же. То есть, как человека за пару минут обратить из атеизма к вере, ну, это долгий процесс, и Бог знает, как это произойдет с ним. Но мы можем и должны прилагать наши усилия, конечно, через нас. Бог ему посылает возможность обратиться. Но вот аргумент, который я бы приводил в первую очередь, это нравственный аргумент. Потому что мы все, верующие, атеисты, все люди вообще, произносим нравственные суждения в формате «ты должен». Или в формате «вот это плохой поступок, вот он поступил плохо, а этот человек поступил хорошо». вот этот человек достоин порицания, а вот этот похвалы. И очень часто атеисты – это люди, преисполненные нравственного негодования. Вот сейчас люди, сейчас проходят там в Польше протесты, там в Польше запретили абортировать больных детей, и там массовые протесты выходят, чтобы, значит, не было такого запрета. И люди говорят, да, вы должны уважать право женщины распоряжаться этим делом. И, естественно, мы тогда говорим, ну, а что, вот, а право ребенка, вот, это уже не ее тело, это тело ее ребенка. Ребенок обладает своим собственным правом на жизнь. Но если вы говорите, что мы должны, то откуда это долженство не берется? Почему должны? Почему вы решили, что вам тот что-то должен? Всякий раз, когда атеист говорит, вы должны, мы всегда спрашиваем, кому? И в христианстве есть ответ на этот вопрос. Существует Бог, который нас создал с определенной целью. Бог возложил на нас обязательство следовать его нравственному закону. И мы можем иметь плодотворные дискуссии о том, как именно этот нравственный закон должен воплощаться в конкретных ситуациях. А если Бога никакого нет, то с чего вы взяли, что он что-то должен? Мы с вами два примата, там, не очень давно слезли с деревьев. А с чего вы взяли, что я вам что-то должен? Какое вообще место категория нравственного долженствования может иметь в эволюционной перспективе? Да никакой. И вот поэтому первое – это апелляция именно к нравственному аргументу, поскольку надо дождаться, когда ты скажешь что-нибудь в формате «вы должны», и сразу уже спросить у него кому. Кто определяет наше долженствование? Кому мы должны? Кто говорит, что мы чего-то должны? Кто это определяет? Как кратко и ясно доказать, что христианство и православие – истинная религия? Обратиться к личности Иисуса Христа. То есть вопрос даже стоит не о том, является ли наша религия истиной, а о том, является ли Иисус Христос тем, за кого он себя выдавал. И мы становимся христианами, когда мы приходим к выводу, что Христос, он реален, он тот, за кого он себя выдавал. И я бы начал, конечно, говорить с двух сторон. Первое – это то, что любовь проявляется в жертве, и крестная жертва Христа есть пример жертвенной любви. И высшее, что у нас есть, так сказать, в нравственном, в этическом отношении, это жертвенная любовь. И если искать нам какое-то проявление Бога в истории, то он проявляется в Иисусе Христе. Ну и второе – это воскресение Христа из мертвых. Как мы уже говорили, те, кто нас слушает постоянно, это, конечно, знает. У нас есть достаточно подробные знания о том, что происходило при возникновении христианства. Все согласны, причем как верующие, так и неверующие исследователи Нового Завета, согласны в некоторых важных вопросах. В том, что Иисус Христос существовал как историческое лицо. В том, что у него были ученики. В том, что он был распят на римском кресте. И в том, что после его распятия его ученики стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. И вот, признавая эти факты, мы должны их как-то объяснить. Что вот апостолы вышли на проповедь, говоря о том, что Христос воскрес из мертвых, а и правду говорят или нет. Вот, если они говорят неправду, то ну, давайте, какие ваши версии альтернативные. Либо они все с ума сошли, негалитнации, либо они все сговорились и намеренно врут. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все эти версии рассыпаются. Остается самое, так сказать, очевидное то, что, в общем-то, они говорили правду. Станислав, считается, что признавать мышление материальным – это вульгарный материализм, первый шаг в сторону идеализма. Однако вопрос о природе мышления имеет двойственный характер, гносеологический и онтологический, хотя это не очевидно. Мы же сами хотим понять мышление не в процессе его познания, а с точки зрения природы его происхождения. Так вот, лишь только в гносеологическом аспекте мышление является идеальным, тогда как в онтологическом аспекте оно материально. Мышление является свойством высокоорганизованной материи и должно рассматриваться в ряду усложняющихся форм движения материи. Ну, как вам сказать? Ну, мне кажется, что вся эта марксистская риторика, она же совершенно не решает нашу проблему. Если вся реальность сводится к материи, которая движется по законам природы, то любые события материальной вселенной, в том числе наши акты мышления и произволения, определяются движением материи. И значит, ничего похожего на свободную волю у нас нет, и мышление у нас тоже быть не может. То есть не только вульгарное, какой бы то ни было материализм, нас неизбежно ставит перед тем фактом, что свободы воли у нас нет. Мистер Фримен, Еремия говорит: «Знаю, Господи, что не во власти человека направляет стопы свои». Как бы вы оценили такой взгляд на свободу воли? Еремия говорит о божественном суверенитете, о божественном владычестве. Там мы читаем, как Еремия, например, много времени посвящает тому, чтобы обличать своих сограждан в богоотступничестве и многих всяких грехах. И он очевидно при этом исходит, что сограждане согрешили по своей воле. Они в этом виноваты. Им за это прилетело. Они должны это осознать и переменить свое поведение. То есть Еремия, как вообще библейский пророк, он исходит из того, что человек свободен и ответственен. Не во власти человека направлять пути свои. Речь идет о том, что в конечном итоге путь человека определяет промысел Божий. Промысел Божий связан с тем, что Бог обладает всеведением. Вот как у всеведущего гроссмейстера нельзя выиграть. Гроссмейстер, который заранее знает все ваши ходы, о нем выиграть нельзя. Но представьте себе там гроссмейстера, у которого есть маломощная машина времени. Он может съездить на полчаса вперед, посмотреть, какой ход вы сделали, вернуться назад и там, уже дальше с вами играть. Очевидно, что вы у него не выиграете. Вы делаете все ваши ходы по своей свободной воле. Вас никто к этому не принуждает. Вы являетесь авторами ваших ходов. Но поскольку эти ходы известны ему заранее, вы не можете у него выиграть. Партия будет развиваться так, как он решит, а не вы. Поэтому, собственно, Библия утверждает обе вещи. Это то, что Бог обладает владычеством, Бог обладает суверенитетом. Его замысел не может быть сорван никем. Но в то же время человек принимает решение сам за себя, он сам является автором своих решений. Артем, как насчет святой лжи или лжи во спасение? Вы знаете, ложь во спасение – это лингвистическое недоразумение, поскольку люди, которые читают псалтырь на церковно-славянском языке, там вот есть фраза «ложь, конь во спасение». И кто-то, может, не очень грамотный, мог бы на этом основании сказать: ну вот смотрите, вот в Псалтыре мы читаем, написано там по-славянски: ложь – это конь во спасение. Значит, ложь – такая хорошая очень штука, которую можно употребить во спасение. На самом деле ложь – конь во спасение. Ложь – это в данном случае прилагательное. Ложен. Не на... Или в русском синодальном переводе сказано: ненадежен конь для спасения. То есть фраза «ложь во спасение» – это результат лингвистического недоразумения. И ложь, она не является святой, потому что она разрушает доверие между людьми. Ну, как-то вы соврете один раз во спасение, а потом это вскроется, это вылезет, и люди поймут, что вам не стоит верить. И вы подорвете доверие к всем остальным своим словам. Поэтому уже следует избегать. Не нужно думать, что можно лгать долго и эффективно. Это вылезет все, и это очень разрушительно. Для доверия, для репутации. Потом вас будут с этой ложью постоянно вам ее будут припоминать. Годами, тем более сейчас, в эпоху интернета. Вы будете высовываться в интернет, а вам будут предъявлять ссылку. Ага, а вот ты еще там 20 лет назад, помнится, показал, какой ты врунишка, а теперь ты еще что-то нам будешь рассказывать. Поэтому, конечно же, лгать не следует. Какие-то экстремальные ситуации, которые любят там приводить выдуманные примеры, когда там за человеком гонятся злодеи, они спрашивают, а не пробегал ли он здесь, и если вы скажете честно, что пробегал, они его догонят и убьют, а если вы им набрете, то они побегут в другую сторону, он спасется. Знаете, как в известном анекдоте, когда к Штирлицу приходит гестапо, ломится в дверь, спрашивает из-за двери грозным голосом, там, здесь ли живет советский разведчик майор Исаев? А Штирлиц такой изменившимся голосом, притворившись старушкой, говорит: а его сейчас нету дома. Ну, гестаповцы, значит, очень огорчились, уехали. И так советский разведчик 20 раз обманывал гестапо. То есть какую-то ситуацию, в которой мы обманываем гестапо, ее, в принципе, можно выдумать в теории, когда лучше там соврать, чем человека убьют. Но это какие-то исключительно редкие и натянутые случаи, с которыми вы, видимо, в своей жизни никогда не столкнетесь. А так, в общем случае, ложь, она не во спасение, она разрушает ваши отношения с другими людьми и подрывает доверие к вам. Поэтому ее следует избегать. Александр, у меня нет семьи и наследников, я думаю над тем, кому после смерти оставить свое имущество. Что лучше, завещать в Русской Православной Церкви как юридическому лицу или найти многодетную семью священника и оставить все ей? Я думаю, конкретной семье лучше все-таки, чтобы вы... видели, что у вас конкретно есть молитвенники, которые о вас будут помнить. Конечно же, выбор всегда, всегда за вами, как вас Бог надоумит. Если бы передо мной стоял такой выбор, то я бы старался помочь конкретной семье. Ирина спрашивает, падшие ангелы могут вселяться в птиц или животных, или только в человеке? В человека сейчас применяется экзорцизм. Я не сталкивался. В Священном Писании не говорится о том, чтобы падшие духи вселяли в животных. Никогда с этим не сталкивался. Мне не доводилось об этом читать. Что в человека могут... Экзорцизм сейчас практикуется. Он активно практикуется в католической церкви. Другое дело, что, понимаете, это такая пограничная область, и любое взаимодействие с падшими духами, в том числе экзорцизм, там легко люди впадают в какие-то нездоровые вещи, там чуть не интервью духов берут. Но вообще практика экзорцизма, она существует, конечно. Она существует. Я знаю, что она существует у католиков. Ну, католики к делу подошли основательно, они все дело формализовали максимально. Я читал книжку, по-моему, называется «Another Right», на английском я читал, «Дневники современного экзорцизма». Это книга про итальянского священника. Ну, там журналист приехал к итальянскому священнику, который экзорцист, и подробно с ним, значит, беседует, что вот чем он занимается. Там масса интересных вещей. Например, когда, например, что бесов нужно гонять исключительно по благословению епископа. Потому что когда там священник пытается гонять епископа, этих бесов без благословения епископа, бесы ему говорят, что ты же своего епископа не слушаешься, а еще хочешь, чтобы мы повиновались. Нужно принять там ряд мер, чтобы исключить просто ситуацию, когда человек нуждается в психиатрической помощи. Потому что бывает так, что речь идет не об одержимости, а просто человек нуждается в профессиональной помощи. И бывают опасные моменты, когда человек страдает каким-то душевным расстройством, и с него начинают бесов гонять. И это ему на пользу не идет. Поэтому всегда нужно с очень большой ответственностью и осторожностью подходить к делу экзорцизма. И не кидаться с саблей. Вот сейчас я выгоню всех бесов, и будет все, значит, очень хорошо. Потому что, знаете, иногда люди доводят до абсурда борьбу с бесами, потому что там человек думает, как ему изгнать беса бедности, вместо того, чтобы приобретать профессию и работать. И поэтому надо к этому осторожно очень относиться. Но экзорцизм вообще как явление существует. И его нужно производить, конечно, в общении с церковью, в послушании церковной иерархии, и не делать, не пытаться делать что-то на свой страх и риск. Когда я вспоминаю эту книжку, и там этот итальянский священник, экзорцист, он первое, что он людям велит делать, это исповедовать их грехи. То есть там очень часто не происходит каких-то таких, знаете, в голливудском стиле красочных изгнаний. Голливуд любит это дело, но вот обычно этого не происходит. А просто этот священник наставляет людей привести свою жизнь в порядок, исповедовать свои прошлые грехи, отстать от грехов, в которых они пребывают сейчас, регулярно молиться, исповедоваться, посещать храм Божий, приступать к таинствам. То есть главное для того, чтобы, значит, бесы на вас не висли, это жить нормальной, полноценной христианской жизнью, удаляться от греха. И, в общем-то, об этих вещах вот там и пишут. То есть там речь не идет о том, что нужно при всяком случае торжественно гонять бесов. Нужно подумать, где в моей жизни оказалась дыра, через которую не залезли. Где у меня там неисповеданный грех. Вот чем я, что мне следует удалить из моей жизни, чтобы не было вот дыры, через которую они проникают. Мистер Фриман, то есть какой бы выбор в жизни вы ни делали, закончится она или придет к тому, что решил Бог. Но тогда в чем ответственность человека? Как Павел спрашивает 9 главе Римлян о фараоне. Ибо так говорит Писание: кого хочу, помилую, кого хочу, ожесточаю, тогда за что еще и судит. Кто может противостать воле его? А ведь действительно, мы несем ответственность за наш выбор, за наше решение. Не за то, что из него сделал Бог в итоге. Ну, смотрите, вот Иуда предал Христа за 30 серебряников. Бог привел через это человеческий род к спасению. То есть предательство за 30 серебряников – это часть тех событий, которые привели к искуплению мира. Значит ли это, что Иуда совершил свой поступок не по своей свободной воле? Конечно, по своей. По своей свободной воле он так поступил. Это его личным был выбор, он в нем виноват. Но Бог, зная, что он так поступит, он это включил в свой замысел. Мы несем ответственность за наше намерение. Это так даже, ну, в отношении человеческого закона. То есть, допустим, злодей подменил этикетки на лекарствах. И врач, думая, что он вводит одно лекарство, ввел другое, пациента убил. Вот врач, хотя он убил пациента, он не будет обвинен, потому что он не имел преступного намерения. Обвинен будет тот, кто подменил этикетки. Мы знаем, что ответственность человека даже перед законом определяется его намерением. Вот если какой-нибудь, не знаю, киллер на службе у мафии застрелил лидера конкурирующей мафиозной группировки. Это был большой очень злодей, который много очень сделал зла, людей поубивал, много причинил всем горя, но его не могли официально посадить, потому что он всех свидетелей либо подкупал, либо запугал. Ну, какой-нибудь там этот, как его там звали, Пабло Эскобар, у которого была поговорка серебром или свинцом, то есть либо подкупить судью, там, либо убить. И вот его там, допустим, конкурирующая группировка убила. И тогда получается, что этот убийца оказал по последствиям благодеяние общества. Но его же никто не станет за это награждать. Его осудят за то, что он совершил наемное убийство, желая деньги заработать. То есть его ответственность определяется не последствиями, которым все вышло, а его намерением. У Льюиса есть хорошая фраза, что добрый человек служит Богу как сын, а злой как орудие. Поэтому Бог знает все наши поступки. То есть мы совершаем все наши поступки по нашей свободной воле. Бог не предопределяет наши решения. Бог не решает за нас, как мы поступим. Все наши поступки являются нашими собственными. Это наше решение. Но Бог знает от вечности, каковы они будут. И Бог от вечности это включает в свой план, в свой замысел, который не может быть сорван в принципе. Поэтому Божий замысел неизбежно осуществится. Но при этом каждый из нас, все люди, все ангелы, все бесы действуют по своей свободной воле. Одно другое ничуть не отрицает, поскольку знание о каком-то поступке не делает его несвободным. Просто Бог учитывает наши свободные поступки в своем замысле, и поэтому этот замысел осуществится. Как объяснить бытовую, но уже, увы, частую ситуацию? Муж бросает жену и детей ради другой женщины. В новых отношениях рождаются дети. Мы знаем, что прелюбодеяние – грех, а дети – благословение Божие. Почему при прелюбодеев, оставших сиротами первых детей, рождаются новые дети? Как совместить грех и благословение? Что можно сказать в ободрение брошенным жене и детям? То, что Божие благословения, они приходят не только ради одного человека, они приходят ради самих детей. Они приходят ради детей, которые у них родятся еще. То есть ребенок – это не просто вот там подарок вот этому конкретному человеку. Ребенок – это сам по себе человек, который пришел в этот мир с целью, о которых Бог знает. И Бог не препятствует рождению детей, в том числе зачатых каких-то, каким-то неправильным образом. Поэтому то, что у этого грешного человека рождаются дети, это не знак того, что Бог одобряет его поступок никоим образом. Это просто значит, что Бог так вот создал наш мир, что в нем от общения мужчины и женщины рождаются дети. И Бог не отменяет устройство этого мира просто из-за того, что этот человек согрешил. Это одно из проявлений того, что в мире есть свободная воля. И когда мы неправильно пользуемся своей свободной волей, Бог у нас ее не забирает. Наш мозг может обрабатывать, мозг продолжает работать, даже когда мы куем какие-то коварные помыслы. Наша физиология нормально функционирует, там, зачинает детей, даже когда мы их зачинаем каким-то недолжным, неправильным образом. Вот. Что сказать в ободрении брошенной жене и детям? Вы знаете, тут первое, наверное, что нужно сделать по отношению к человеку, который переживает предательство или горе, это признать сам факт того, что это все очень тяжко. То есть мы не минимизируем ни в коем случае страдания, которые испытывает брошенная сторона. Мы его видим, и мы его признаем. Потому что, конечно, когда человеку, у которого какая-то беда, ему говорят, а, там ерунда, все на самом деле, все будет еще очень хорошо, там, этот человек не утешает. Утешает, когда мы видим и признаем, что да, это большая беда, что это все трудно и тяжко. Как Писание говорит, плачьте с плачущими. И нам в этой ситуации, если мы близко общаемся с человеком, который в такой ситуации находится, то просто плакать вместе. И если в какой-то помощи человек нуждается, и можем ее оказать, то, конечно, оказывать. Станислав, долженствование следствие взятых на себя обязательств в ответ на требования или норму. Долженствование и обязательство – две стороны одной медали. При отсутствии обязательств нет долженствования. Поскольку нравственность – это система личных норм поведения, основанная на ценностных обязательствах перед самим собой, индивид должен самому себе. Бессмысленная абсолютно фраза «индивид должен самому себе». Я самому себе должен 5000 рублей, я самого себя великодушно простил. Говорю, да ладно, там, не парься, ну шо. Прощаю самому себе там, этот долг. Или я там должен был чего-нибудь себе, не знаю, должен был себе бегать по утрам. Но думаю, ладно, прощу я себя. Или еще чего-нибудь. Но это просто не называется там простить самого себя и не значит быть должным самому себе. Это не имеет отношения к должностям как таковому. И когда человек говорит, там, допустим, предъявляет нравственные претензии другим людям, он же не говорит, что они должны самим себе. Когда мы говорим, вот там Вася Пупкин вор, позор Васе Пупкину, он не должен был воровать. Мы же не говорим, что Вася Пупкин человек такой должен самому себе. Мы говорим, что он всем остальным должен. Он не должен воровать у других людей. А чего он там самому себе должен, нас и не интересует. Ну, что касается взятых на себя обязательств. Ну, какой-нибудь террорист перед лицом своих товарищей торжественно берет на себя обязательство взорваться в вагоне метро. А потом он, значит, подумал и пришел к выводу, что зачем оно ему надо вообще. Бросил он своих товарищей, уехал в далекую страну, зажил там тихо и мирно. Он свои обязательства нарушил. Мы скажем, что он поступил аморально? Я думаю, нет. Ну, или какой-нибудь там, не знаю, офицер СС какой-нибудь там, который поклялся повиноваться фюреру. Потом, значит, он понял, что ему тут фюрер повелевает совершать несомненные злодеяния, и он это все саботирует. Он, значит, их не совершает, он от них уклоняется. Он свои обязательства нарушает, он поклялся и не делает. Мы станем его в этом упрекать? Я думаю, нет. Поэтому все-таки нравственность и взятые на себя обязательства лежат несколько в разных плоскостях. В общем случае, конечно, нам следует соблюдать взятые на себя обязательства. Это часть нравственности. Но бывают ситуации, когда нравственность требует от нас, чтобы мы от каких-то своих обязательств отказались, чего-то напротив не делали. Вот напоминаю, что бесы, вселившиеся в стадо свиней, древние змеи. Да, действительно. Бесы, которые вселились в стадо свиней, это хороший пример. И да, теперь я согласен, что да, Библия говорит о том, что бесы могут вселяться в животных. Я как-то этот упустил просто. Да, действительно, спасибо, что напомнили. Бесы в стаде свиней, они нам свидетельствуют, что могут. Если можно, расскажите о Иоанновой вставке в первом послании Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». У библеистов есть распространенное мнение, что эти слова действительно являются поздней вставкой, и их нет в первоначальной версии текста. Но, знаете, об этом люди спорят, выдвигают разные аргументы с обеих сторон. Я бы сказал, что даже если мы примем, что это вставка, что это не часть оригинального текста, это не меняет ничего в богословском отношении, что учение о Троице, оно в Библии укоренено очень глубоко. Библия вообще обладает таким большим запасом прочности. То есть, если мы там принимаем, что да, люди делали ошибки при переписывании, люди могли вносить комментарии с полей в текст по ошибке, еще что-то могли делать, то при всех возможных проблемах при переписывании Библия сохраняет достаточный объем материала для того, чтобы прочно обосновать именно традиционную православную точку зрения, потому что любой догмат церковный, он держится не на одном, не на двух, не на трех стихах, не на четырех. Он укоренен в Библии очень прочно. Если мы признаем, что этот текст не принадлежит первоначальному тексту Иоанна, это не подорвет нашу веру в Троицу никак. А о том, принадлежит он первоначальному тексту или нет, ну, об этом есть существенные разногласия. Люди по-разному на это смотрят. Фримен, стал бы вы скорее армянин, нежели кальвинист в протестантской системе координат? Как вы вообще смотрите на кальвинизм и в отношении к свободе человека, если вы в теме, конечно? Знаете, там просто мы в разных... Я немножко в другом значении говорю о свободе воли, потому что в спорах постреформационных между кальвинистами и армянами там речь шла немножко о свободе воли в другом смысле. И Августина там речь идет о свободе воли в другом смысле, потому что свободой воли в спорах вот этого времени называлась способность человека самостоятельно принимать решения относительно подаваемой ему благодати Божией. То есть с точки зрения Арминия, который придерживался позиции близкой к взглядам, например, святого Иоанна Златоуста. Человек грехом поврежден, конечно, но это повреждение не уничтожило его способность принимать решения относительно своего спасения. Человек не может быть спасен без Божьей благодати, она ему остро необходима, но когда ему эта благодать предлагается, человек волен сам сказать «да» или «нет», он волен сам принять или отвергнуть такое предложение. Кальвин смотрел на дело иначе. Он в этом отношении продолжал блаженного Августина, что в результате грехопадения человек духовно убит, мертв, он труп, и труп не принимает никаких решений. Труп, он лежит и разлагается. Благодать Божия не просто предлагает человеку спасение, потому что, ну, это было бы бестолку предлагать спасение трупу. Если там, по реке плывет труп, вы не можете ему сказать, давай, значит, поднапрягись и причаль к нашей лодке, он труп. И благодать Божия, она воскрешает человека из мертвых. Сначала. Сначала человек получает духовное возрождение с сверхъестественным актом благодати, а потом он уже начинает принимать решение там, угождать Богу. То есть собственно, два взгляда на степень убитости человека первородным грехом. У Кальвина, с точки зрения Кальвина, человек убит грехом вот настолько напрочь, что ему подается действенная благодать, или то, что еще называют непреодолимой благодатью, которая его воскрешает из мертвых духовно, и он после этого может обратиться к Богу. Однако, при этом, во всей этой полемике, свободная воля означала способность человека обратиться к Богу, так сказать, отреагировать на предложение божественной благодати. И свободная воля в том смысле, что человек сам принимает решение за себя, она никем никогда не оспаривалась в христианском мире. Другое дело, что с точки зрения Августина и наследующего ему Кальвина, падший человек всегда принимает плохие решения. Он их принимает сам. Его за человека не принимает их Бог. Но эти решения всегда плохие. Злой человек из злого сокровища сердца своего износит злое. Человек настолько разрушен грехом, что помышление его во зло на всякое время. Вот как, не знаю, ну, пример там, какого-нибудь очень злого и развращенного человека, который сам по своей воле творит зло и разврат, и делает это абсолютно по своему желанию и очень охотно, и с яростью реагирует на попытки его в этом ограничить, это делает он сам, свободно, то есть его никто к этому не принуждает, и менее всего Бог. В этом отношении он обладает свободной волей. Это его решение там, предаваться всякому злу. И отсутствие свободной воли, оно понималось в того времени полемики, именно как неспособность вот этого злого человека изменить свою жизнь и сделаться добрым. И поэтому предполагалось, что спасение – это когда Бог просто берет своей благодатью и меняет сердце этого человека. И вот с этого момента человек уже начинает обращаться к Богу, начинает искать его воли, начинает искать исправление своей жизни, но опять-таки по своей свободной воле, потому что теперь он хочет другого, его сердце изменилось, и теперь он свободно ищет другого. Поэтому вопрос о том, что человек принимает решение по своей свободной воле, в том смысле, что он сам является автором своих решений, он, собственно, никем никогда не оспаривался. Просто с точки зрения кальвинизма человек настолько подорван грехом, настолько убит грехом для всякого добра, что предоставлен самому себе, он всегда избирает злую погибель. Он избирает злую погибель сам. Он сам в этом виноват. Он сам несет за это ответственность. И отсутствие свободной воли просто означает в данном случае, что не может перестать. И не может захотеть перестать. Он просто вот настолько злой порок его определяют, кто он такой, что не может захотеть обратиться. Он делает все, что он хочет. Хочет он всякого зла и безумия. Но зло и безумие он творит сам. Это не какая-то внешняя сила его к этому вынуждает. Это он из злого сокровища сердца своего износит злое. И вот разница между двумя, собственно, школами богословия, которые в протестантском мире называются кальвинистами и армянами, Но на самом деле все это восходит еще к Августину, полемика Августина с пелагианами. Там различие было в том, что одни признают за человеком некую способность взаимодействовать с благодатью, то есть человек сильно очень поврежден, но не убит. Ну вот как, представьте себе, больной, которому ну, очень плохо, вот он лежит, и к нему приходит врач, там прописывает ему лекарства, больной способен этого врача принять, способен его выслушать, способен начать принимать лекарства, и тут ему станет легче. А кальвинистский вариант – это приходит врач, а больной лежит уже в совершенно бессознательном состоянии и абсолютно никаких мер по сотрудничеству с врачом предпринимать не может, потому что он уже абсолютно пассивен в этом отношении, он труп. И вот врач его неким чудесным образом сначала приводит уже в сидящее состояние, а потом уже он там начинает что-то делать угодное врачу для своего спасения. Но и для обоих, собственно, ветвей богословия человек принимает решение сам. Просто падший человек вне божественной благодати всегда принимает плохие решения, если смотреть с кальвинистской перспективой, и решение обратиться и уверовать он принять не может, потому что вот настолько его сердце повреждено грехом. Тут приходит благодать Божия, и это сердце меняет. Андрей пишет, рождение свыше первично, как, собственно, и в этот мир. Душевный человек всегда почитает духовное безумием, крайне испорченное сердце человека, Новый Завет дан ему новое сердце. Он избрал нас в нем прежде создания мира, есть сосуды гнева и сосуды милосердия. Человек не по кальвинизму, а по Писанию, полностью враг Богу, полностью принадлежит князю. Ну, это вот, естественно, и те, и другие сторонники и той, и другой позиции обосновывают свои взгляды Писанием. И, да, вот вы просто излагаете кальвинистскую позицию, что грехопадение вот настолько убило человека, что он абсолютно не способен, как бы то ни было, вот, даже принять предлагаемое ему благодать. Что он вообще вот как труп лежит и ничего не может сделать. Благодать, она начинает с того, что она его воскрешает. И когда он перестает быть трупом, то он уже делается способен обратиться к вере и спасению. Но я еще раз подчеркну, речь в этом случае идет не о том, что человек лишен возможности принимать решения и выбирает за себя самого. Нет. Человек такой способности обладает. В любой богословской школе он всегда принимает решение сам за себя. Только вне божественной благодати, будучи предоставлен самому себе, исходя из того, что он собой представляет после грехопадения, человек с точки зрения кальвинизма всегда выбирает плохо и неправильно, потому что вот он настолько разрушен грехопадением. С точки зрения того, что в протестантском мире называется арминианством, человек грехопадением очень сильно помят, но он может реагировать на божественную благодать, так сказать, позитивно. Он может принять решение, отозваться на Божий призыв и покаяться. Но время наше уже подходит к концу. Я всех вас благодарю за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.